Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем новую серию лекций, посвященную посланию апостола Павла к римлянам. Для начала я хотел бы сказать несколько слов об авторе этого послания. Приступая к изучению произведения апостола Павла, мы сталкиваемся с совершенно новым типом Божьего откровения. Для общения с людьми наш Бог использовал различные способы. Посредством Моисея Господь дал людям закон или пятикнижие. Бог обращался к людям через исторические и поэтические произведения, а также через пророчества. Позднее Бог дал людям Евангелие. И теперь мы приступаем к совершенно новому разделу Божьего откровения – посланием. Посланием, большинство из которых написаны апостолом Павлом. Некоторые исследователи пытаются усмотреть разницу между посланиями и письмами, относя их, соответственно, к литературным и нелитературным документам. При этом послания апостола Павла относятся как раз ко второй категории. По мнению этих ученых, произведения апостола Павла следует считать письмами, но не посланиями. Хотя необходимо заметить, что многие исследователи в наши дни считают подобную классификацию совершенно несоответствующей действительности. Но тем не менее, читая послания Нового Завета или, если хотите, эти письма, мы чувствуем их необычайную сердечную теплоту. Они как бы лично обращены к нам с вами, как если бы их опустили в наш почтовый ящик только сегодня. В каждом из этих чудесных посланий, которые Павел и другие апостолы адресовали церквям, Господь обращается к нам лично. И в то же время послание к римлянам содержит великую евангельскую весть, обращенную ко всему миру. Для Павла Евангелие было великой экуменической силой, а город Рим являлся центром этого самого мира, ради которого умер Иисус Христос. Поэтому послание Павла к римлянам является одновременно и письмом, и посланием. Кому же было адресовано это произведение? В 15 главе послания к римлянам, в 15 и 16 стихах, апостол Павел пишет: «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данным мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Павел совершенно ясно говорит здесь, что он является апостолом язычников, точно так же, как Симон Петр является апостолом для детей Израиля. В своем послании к Галатам, во 2 главе, в 8 и 9 стихах, апостол написал: «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников. И, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Мы с вами видим здесь, что Павел был особо избран Богом как апостол язычников. В последней главе послания к римлянам Павел пишет обо всех тех людях, которых он знал в этом городе. И мы увидим, что большинство из них были язычниками. Римская церковь состояла главным образом из бывших язычников. И именно к этим людям было обращено данное послание. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о церкви в городе Риме. Павел не раз говорил, что он никогда не стремился работать в церквях, организованных другими миссионерами. Однако он многократно заявлял о своем горячем желании прийти в Рим. Пример этому мы встречаем в 15 стихе 1 главы этого послания. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Павел хотел попасть в Рим и возвестить его жителям благую весть. Но, несмотря на то, что он желал попасть в Рим, ему так никогда и не удалось бы попасть туда, если бы кто-то другой проповедовал там Евангелие до него. В 20 стихе 15 главы этого послания Павел написал: «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». Павел никогда не ходил туда, где уже работали другие апостолы. В связи с этим мы с вами можем заключить, что никто из апостолов не бывал в Риме. Кстати сказать, вы никогда не спрашивали себя, кто был основателем церкви в Риме? Я полагаю, что вас очень удивит мое утверждение, но тем не менее я настаиваю на том, что именно апостол Павел основал римскую церковь. Павел основал эту церковь задолго до своего появления в этом городе и находясь далеко от него. При этом апостол использовал все доступные ему средства, чтобы направлять и определять курс этой общины. Сейчас я поясню свое утверждение. Дело в том, что Рим представлял собой необыкновенный во всех отношениях город. Вот почему тот факт, что Павел никогда не бывал там, не помешал возникновению римской общины. Каким же образом это случилось? Все очень просто. Павел путешествовал по Римской империи, приводя людей ко Христу. А Рим, будучи столицей империи, притягивал к себе людей. Поэтому естественно, что многие из тех, кто пришли ко Христу благодаря миссионерской работе Павла, рано или поздно оказывались в Риме. Мы видели наглядный тому пример в 18 главе книги Деяний, где описывалось посещение Павлом города Коринфа. Там апостол повстречал Акиллу и Прискиллу, которые были родом из Рима. В то время империю охватила волна антисемитизма, когда император Клавдий начал гонения на евреев. В результате эта семья оставила Рим, перебравшись в Коринф. Затем, как мы узнаем из книг Деяний, Акилла и Прискилла вместе с Павлом отправились в Эфес и стали чудесными свидетелями Иисуса Христа. Но к тому времени, когда Павел писал послание к римлянам, они уже вновь возвратились в Рим, и Павел приветствовал их в этом послании. Весьма вероятно, что другие христиане в Риме также были знакомы с апостолом. По всей видимости, большинство из них встречались с Павлом лично, а некоторых он сам привел ко Христу. Так что заочно апостол Павел являлся основателем церкви в Риме, приведя ко Христу верующих, которые позднее попали в этот город. Павел был знаком с Римом, несмотря на то, что к моменту написания этого послания он все еще не побывал в этом городе. Дело в том, что Рим можно было бы сравнить с большим кораблем, идущим по морю ночью. Самого корабля, может быть, не видно, но он поднимает волны, которые доходят до самых дальних берегов. Влияние Рима было подобно радиоволнам, распространяющимся и проникающим в самые далекие уголки империи. Мы знаем, что Павел посещал римские колонии, такие как Филиппы и Фессалоники, где он видел римскую культуру, римские обычаи, законы и язык. Он путешествовал по римским дорогам и при самых разных обстоятельствах встречался с римскими воинами. Ему даже пришлось сидеть в римской темнице. Павлу доводилось появляться перед римскими правителями и судьями, а сам он пользовался привилегиями римского гражданина. То есть Павел знал о Риме очень много, хотя ему никогда не доводилось бывать в этом городе. Но именно оттуда ему предстояло проповедовать погибающему миру вселенское Евангелие, гласящее, что Бог возлюбил этот мир настолько, что отдал Своего Единородного Сына на смерть, дабы всякий, кто уверует в Него, не погиб, но получил вечную жизнь. Рим, как магнит, притягивал к себе людей со всех концов того мира. Хорошо известна по сегодня пословица, что все дороги ведут в Рим. И эта фраза являлась не просто поговоркой. Путешествуя по отдаленным районам этой гигантской империи, Павел и другие апостолы приводили многих грешников к подножию креста. В большинстве крупных городов империи возникали церкви. Со временем многие христиане стягивались к центру этого необъятного государства. И когда в этом великом городе появились верующие, там естественным образом возникла видимая церковь. Вряд ли эту церковь организовал какой-то отдельный человек. Скорее всего, обращенные Павлом и другими миссионерами люди, приходя в Рим со всех концов империи, просто объединялись в поместную церковь. По крайней мере, мы точно знаем, что не апостол Петр основал эту общину. Более того, Петр не имел к ней никакого отношения, ибо его проповедь в день Пятидесятницы и его последующие проповеди были адресованы только к детям Израиля. Мы знаем, что лишь после обращения Корнилия Петр понял, что язычники тоже могут являться частью тела Христова. Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сказать, что фактическим основателем церкви в Риме был именно апостол Павел. Он никогда не был в этом городе, но, тем не менее, был хорошо знаком с ним. Приступая к изучению этого великого послания, необходимо сказать несколько слов о его теме. Ключевыми стихами этой книги являются 16 и 17 стихи первой главы. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Через несколько занятий мы с вами будем подробно говорить об этих стихах, и я бы посоветовал всем своим слушателям заучить наизусть эти строки и постараться проникнуться их значением. В послании к римлянам разъясняются основы Евангелия. «Все люди этого мира погрязли в пучине греха, все осуждены перед лицом Бога». Павел пишет о полной порочности человека. Человек безнадежно и безвозвратно развращен. Однако наш Небесный Отец указал путь из этого ужасного тупика, послав Своего Сына умереть за наши грехи. Человеку нужна праведность Бога, поскольку своей собственной праведности он не имеет, и благодаря своей благодати Бог признает праведность уверовавших во Христа грешников. Признаюсь, что я чувствую себя совершенно недостойным говорить об этой великой теме. Будучи пастором, я пытался провозглашать эту тему в течение многих лет. И я могу сказать, что наш мир не желает слушать и принимать эту весть. Наш мир, друзья мои, предпочитает слушать о славе человечества. Люди хотят превозносить человека, а не Бога. Но я убежден, что любое служение в наши дни, которое пытается говорить о славе человека, вместо того, чтобы провозглашать полную развращенность и порочность человеческого рода, обречено на провал. Учение, которое не показывает, что человек полностью греховен и идет в погибель, никогда не поднимет человечество и не даст ему искупление. Единственное искупление за грехи человечества – это совершенное искупление, которое мы имеем во Христе, посланным Богом в этот погибший мир. В этом и состоит великая мысль послания к римлянам. Помните того грабителя, который висел на кресте рядом с Иисусом? Мы читали об этом в 23 главе Евангелия от Луки. Римское правосудие признало этого человека недостойным жить в Римской империи. Но наш Господь сказал ему, что Он сделает его достойным небес. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Бог принимает погибших грешников вроде нас с вами и вводит их в свою семью, делая их своими детьми. И делает Он это посредством смерти Христа на кресте, а не по каким-то нашим заслугам. Единственное, что от нас требуется, — это вера. Вот что писал о вере Мартин Лютер. «Вера есть дар Божий, делающий возможным перерождение грешного человека в новое творение. Этот дар восстанавливает в человеке затертый грехом образ и подобие Божие и дает уверенность в любви Отца к помилованному блудному сыну, так что человек может спокойно идти на страдания и смерть». Вера дает человеку радость и переполняет его любовью к Богу и его творению человеку. Верующий становится обителью Духа Святого и без принуждения, охотно и с радостью стремится каждому делать добро, каждому служить, все переносить из любви к Богу и для Его славы. Отсюда происходят действительно угодные Богу добрые дела. Именно эту великую истину и несет людям послание к римлянам. Послание к римлянам, как великий источник христианской доктрины, было адресовано к церкви в Риме, дабы уберечь ее от ереси. Но интересно отметить, что оно не достигло намеченной цели. Римская церковь очень далеко удалилась от той веры, которая была сформулирована в этом послании. И это еще раз является иллюстрацией истины данной книги, что человек не понимает и не ищет Бога. Это произведение имеет очень ясную смысловую структуру. После короткого предисловия Павел приступает к первой части, в которой показывает, что все люди грешники. После этого он объясняет, как Христос разрешил проблему греха. Затронув проблему спасения иудеев, Павел дает практические рекомендации, как вести христианский образ жизни. Многие богословы считают, что послание к римлянам – это самое глубокое произведение литературы, которое было когда-либо написано в этом мире. Кто-то сказал, что движение реформации было плодом изучения послания к римлянам, а также послания к галатам. Вполне возможно, что любое великое духовное обновление церкви по своим причинам и следствиям было неразрывно связано с глубоким знанием этой книги. Мартин Лютер однажды написал, что послание к римлянам является истинным шедевром Нового Завета и самым чистым Евангелием, которое вполне заслуживает того, чтобы христиане не только знали его сердцем до последнего слова, но и ежедневно использовали его как духовный хлеб для своей души. Это послание невозможно знать слишком хорошо. Чем больше мы читаем его, чем чудеснее и ближе оно становится к нашим сердцам. Иоанн Златоуст, один из отцов ранней церкви, старался читать это послание дважды в неделю. Один из великих ученых прошлого века, Майкл Фарадей, обращаясь к этой книге, обнаружил, что она наделяет человека истинной верой. Когда этот великий естествоиспытатель находился на своем смертном одре, какой-то репортер спросил его, какую теорию он обдумывает, подойдя к завершению своего жизненного пути. На это Фарадей ответил, «У меня более нет теории, у меня есть моя вера, и она твердо зиждется на Христе, моем Спасителе, который умер за меня, чтобы дать мне возможность попасть на небеса». А также мы знаем, что именно это послание преобразило жизнь одного английского ремесленника, жившего в XVII веке в городе Бетфорде в Англии. Звали его Джон Буньян. Несколько лет назад мне довелось побывать на кладбище, где покоятся останки этого человека. И я начал думать о том, что сделал и сказал этот человек. Дело в том, что он не был интеллектуальным гигантом, он даже не являлся великим писателем. Однако ему удалось написать книгу, которая по объему продаж уступает лишь Священному Писанию. Эта книга называется «Путешествие пилигрима». В ней рассказывается история спасенного благодатью грешника. Грешником этим был сам Джон Буньян. Известно, что этот человек много читал и изучал послание к римлянам. И в результате он написал это повествование о своей собственной жизнью, историю пилигрима, который пришел ко кресту, где избавился от груза своих грехов и начал путь к небесному городу. Поэтому я хочу призвать вас, друзья мои, сделать то, что обязательно многократно окупится в будущем. Читайте послание к римлянам. И читайте его регулярно. Это послание требует всех наших умственных способностей, а также усердных молитв и общения с Богом. Ибо необходимо, чтобы Дух Святой наставлял нас. Каждый христианин должен хорошо знать эту книгу, ибо она является основанием для нашего христианского роста». В нашей следующей передаче мы начнем изучение первой главы этого послания. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.